7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Морарь. Сегодня мы говорим о борьбе с инакомыслием. Пожалуй, это самый модный нынче тренд. Сначала медиа, потом гражданское общество, а вот теперь уже и оппозиция. К чему все это приведет, поговорим с моими гостями в студии. Итак, я вас приветствую в студии Europa Liber. Сегодня мы поговорим о борьбе с инакомыслием. С моими гостями я приветствую Вадима Пестренчука, депутата от Либерально-демократической партии. Добро пожаловать на Europa Liber. И Андрея Попова, президента Института стратегических инициатив. Добро пожаловать на Радио Европа Либера.
Спасибо за приглашение.
Я специально назвала тему программы «Борьба с инакомыслием», потому что, в принципе, мы можем говорить сразу о целом спектре давления, которое оказывается сейчас и на гражданское общество, и на оппозиционные партии, и на свободные медиа. Но давайте начнем с последней новости. Сегодня, когда мы записываем эту программу в пятницу, завершилось первое заседание парламентской расследовательской комиссии по поводу деятельности фонда Open Dialogue и тому, финансировал ли этот фонд оппозиционной партии ПАС и платформа «Да». К сожалению, заседание комиссии было закрытым. После завершения комиссии ее члены не предоставили никаких деклараций представителям прессы. Был выпущен лишь короткий пресс-релиз, из которого мы узнаем очень интересную вещь, что речь идет уже не только о фонде Open Dialogue, открытый диалог, а о том, что целый ряд неправительственных организаций из-за границы вели деятельность, которая могла не соответствовать молдавским законам, и эти организации из-за границы могли так или иначе влиять на внутреннюю ситуацию в Молдове. Давайте попробуем разобраться, о чем вообще может идти речь, господин Пестренчук?
Нет, ну я думаю, во-первых, будет справедливо сказать, что правильное название этой комиссии – это комиссия по нейтрализации политических оппонентов или оппозиции, потому что то, что там внутри написано уже, или контент, вообще не важен. Там нет ни экспертизы в этой комиссии, ничего, что там изложено в мотивации по созданию этой комиссии, не имеет ничего общего с реальностью. Это во-первых. То есть просто нашли какую-то тему, нашли какой-то эпизод из вообще социально-политической жизни Молдовы и оппозиции. Создали сначала негативный фон, что вот эта организация где-то там, она имеет какие-то вопросы с польскими властями, но в то же время эта организация защищена и защищается сейчас и Брюсселем, и Берлином.
То есть, давайте вспомним этот информационный контекст. Вспомним информационный контекст. Высылка из Польши, российские спецслужбы, Донбасс, оружие. То есть вот в таком контексте подавалась
этот контекст,
информация.
Конечно, используется. Но это вообще, в принципе, не важно. Речь идет о том, что лидеры оппозиции участвовали в конференции в Брюсселе.
В Европарламенте.
По приглашению евродепутатов, в том числе... К примеру, был уже публично сделан имейл, пригласительный документ от депутата Европарламента Фотига, который является членом партии, который является у власти в Польше.
Господин Пестренчук, я знаю, о чем идет речь, потому что я была одним из тех приглашенных.
Были, да.
Я была там.
То есть просто
я видела это.
Это вообще абсурдная ситуация. Этот НПО был коорганизатором вот этого совместного какого-то мероприятия. То есть в реальности не надо идти в эти детали, потому что все очень
они
ясно.
Они не имеют значения.
Это значит, что надо... Там, я видел по этим фотографиям где-то 10 европейских депутатов, которые представляли абсолютно все практически парламентские группы. И зеленые, и социал-демократы, и христиан-демократы, и не знаю, кто там еще был. То есть их тоже нужно привлечь какой-то...
За ответственности, да. Вмешательство во внутренние дела Молдовы.
Это не важно. Важно то, что вот они нашли какой-то эпизод. И, слава богу, они ничего другого не могли найти. Выдули из него все, что возможно. Сделали из этого большую историю. У людей вообще какой-то диссонанс, потому что они не понимают, кто такие антигерои, кто Козловская.
Кто вообще это Козловская? Почему вдруг
там
они все говорят?
Но,
господин Пестренчук, я хочу понять. Знаю, вы считаете, что они раздули эту тему, чтобы просто создать некий негативный информационный фон перед выборами, чтобы дискредитировать оппозицию? Или власть намерена идти дальше?
Это абсолютно
использовать ли какие-то легальные процедуры, чтобы потом кого-то не допустить?
Это не только для негативного фона. Фон негативный они раздувают каждый день посредством вообще всех своих каналах троллей и тому подобное. Нет, это систематичное действие, оно должно привести к чему-то. Я думаю, то, что, к чему они хотят привести, они хотят, чтобы эта комиссия констатировала какие-то нелегальные действия, сказала, что вот, у нас есть НПО, которое финансируется за границей, и которые финансируют некоторые действия, при которых участвуют и оппозиционные партии. И дать рекомендацию государственным учреждениям, то есть Генеральной прокуратуре, не знаю, СИБУ, чтобы они это расследовали. В дальнейшем, я думаю, что они сами не знают, что хотят сделать до конца, но программа максимум это будет или запрещение, или временный блокаж, к примеру, вот этих партий или некоторых лидеров. И программа минимум, это, конечно, будет огромная кампания, создана в том числе какие-то, я не знаю, могут быть и какие-то дела в суде. То есть для того, чтобы создать какие-то проблемы для оппозиции. Но я хочу вам сказать, что это не, мы же не первопроходцы в этом смысле. Такие системы, автократические системы, они очень злы на неправительственные организации, на разные фонды, потому что они их не могут контролировать и не начинают раздувать вот эту тему суверенности, финансирования и тому подобное.
Луптику с русиштей в Румынии. Та же самая история.
Ну, в Румынии это хотя бы только на уровне каких-то политических дебатов, а у нас самое плохое, в это вовлечены институты, которые должны охранять нас, а не подавлять.
Господин Попов, на ваш взгляд, это просто охота на ведьм или действительно дела зайдут совсем далеко, как, к примеру, произошло с выборами в Кишиневе? Вообще, я пыталась задуматься, после непризнания выборов в Кишиневе, отмены выборов в Кишиневе, в принципе, власть...
Результатов
выборов в Кишиневе. Власть имела очень большие имиджевые последствия в глазах всех западных партнеров. Большие. Мы не знаем, имеет ли для них это значение или нет, но последствия имиджевые были большие. Так вот, после этого дойти до недопуска одной из оппозиционных партий или одного из лидеров, или сразу двух лидеров до парламентских выборов, мне кажется, это совсем уже говорит о том, что кто-то либо не понимает, что творит, либо им настолько плевать на мнение западных партнеров. Можете объяснить, вот с точки зрения политической логики, насколько правильно сейчас для власти то, что они делают?
Ну, я думаю, власть сделала выводы из результатов неожиданной победы Андрея Настасьева на местных выборах. Главный результат, что несмотря на то, что большинство институтов или захвачены, или подчинены в своей работе интересам частных лиц, корпораций или одной политической силы, несмотря на это, общество может сопротивляться и побеждать. Главный сигнал, главный посыл победы Андрея Настасьева, что сопротивление не бесполезно, оно может быть результативно. И несмотря на доминацию, полный контроль ряда СМИ, госинститутов, тотальное превосходство в ресурсах, в админресурсах, сотни мэров, но этого недостаточно, чтобы побеждать, общество сильнее. И сейчас, видимо, сделав выводы, аннулировав результаты победы Андрея Настасьева на местных выборах, власть подстраховывается, проводит такую как бы зачистку. Я не знаю, чем это закончится. Я не исключаю, мне сложно представить, что может маразм зайти так глубоко, что на основании, и пусть зрители еще раз подумают, речь идет о покупке авиабилетов на конференцию в Брюссель, в Европарламент по приглашению европейских депутатов, на встречи, на которых участвует евродепутаты, представители главных политических сил. Вот о чем речь идет. 2 или 3 авиабилета, возможно, оплата гостиниц. Меня приглашают, вас приглашают, разные организации. Я не знаю всегда, кто является...
Это нормальная практика.
Я не знаю, вот меня приглашает какая-то организация в Брюссель. Вот, ну, допустим, там International Crisis Group. Я не спрашиваю, кто доноры вашей организации, кто ваши партнеры. Я вижу повестку, я вижу выступающих. Если ту же...
И вам присылают билет.
И бывает присылают билет. Так вот, вот о чем речь. Я на самом деле думал, что раз уж Ну, хотя бы для видимости, если запускаете такую-то комиссию, давайте расширьте спектр вопросов и обсудите вообще тему фундаментальную.
Это предложение было в парламенте, но
его отклонили.
Отказали.
Да, тему его отклонили.
Финансирование политических партий.
Через разные фонды или аффилиация с различными благотворительными фондами.
Просто, чтобы, опять же, для зрителей было понятно, речь идет, но даже если эти 2-3 билета и гостиница, ну, мы говорим, 1000-2000 евро, да? Вот так. Теперь подумайте. Вот в начале сентября Игорь Дадон, президент, запустил акцию по одну из многих 25 тысяч рюкзаков для молдавских школьников. Ну, элементарно, если один рюкзак с канцтоварами стоит 15 евро, элементарно просто сделать математический подсчет.
400 тысяч евро вышло.
Мы выходим на полмиллиона евро, полмиллиона евро только за одну акцию. Мы не говорим о квартирах, которые даются, дома. Все это хорошо, но откуда деньги? Никто не проводит расследование. Теперь другая компания, магазины Илона Шора. Социальные магазины. Хорошо. Надо помогать людям. Социальные аптеки. Откуда деньги? Почему? И как это стыкуется с положениями закона, запрещающих финансирование, проведение партиями коммерческой деятельности? И у нас есть фонд Эдельвейса. Мне нравится, когда у меня у самого недавно родился сын, правда, не получали, потому что не в той больнице рожали, но не в этом дело. Я только что приехал из Беларуси. Каждый новорожденный в Беларуси получает от государства пакет помощи. И потом в течение 3 лет $220. Да? Но это не делается пиар. Завершаю мысль. Так вот, стоит обсудить, как финансируется партия. У нас уже, Вадим, сколько? 3 года уже действует закон о госфинансировании партии. Есть много вопросов. Вот Демпартия себе позволяет покупать за не 1-2 тысячи евро, а за сотни тысяч евро лоббистов США, да? Интересно, откуда деньги? Есть транспарентный процесс, как Демпартия, в частности, собирает членские взносы?
Ну или, к примеру, появляется информация о таких бизнесменах, как Важа Джоши, который финансирует напрямую Атлантический совет в Вашингтоне и молдавскую программу, в рамках которой организовываются мероприятия, на которые чаще в последние 2 года приглашаются представители Демпартии. Является ли это видом коррупции политической? Является ли это финансированием за границей, если это деньги американские, Важа Джоши и так далее и тому подобное?
Много вопросов.
То есть здесь много вопросов, которые можно было бы объединить.
Если мы цепляемся за эту тему, ну, это не только смешно, это вообще, ну, даже, я не могу сказать, возмутительно, но я не могу поверить, что госинституты занимаются, вот сегодня смотрел, 6 депутатов, комиссия, закрытые двери, вопрос о 2 авиабилетов. Когда руководители государства, в том числе президент страны, летает на частных самолетах, непонятно куда, непонятно, ну, реально, вот в конце июля президент Дадон исчез из пространства на 4 дня, насколько я понял, из Стамбула, ну, полетел
в Азербайджан.
По-моему, в Азербайджан, ну, непонятно. Это является ли это политической коррупцией? Я не знаю, но если мы обсуждаем одних, давайте обсудим других. Это первая тема. Вторая тема, мне кажется, что здесь, и это уже результат, я не знаю, что будет, но я налицо, и как бывший дипломат, у которого есть контакты, связи, я могу сказать, что налицо серьезнейшая дискредитация молдавских органов власти. В частности, службы информации и безопасности, которые причастны к этому расследованию и, похоже, в контакте с польскими коллегами, ну, была предоставлена частичная информация, которая и была положена, насколько я понимаю это дело, сам процесс до объявления Людмилы Козловской в середине августа персоной нон грата для Польши и для зоны Шенген, были контакты интенсивные. Я понимаю, что аргументация, которая была представлена, в частности, что этот фонд защищал на определенном этапе и права Вячеслава Платона, осужденного в Молдове, что фонды оттуда – это миллиард российский след и так далее.
Чтобы ни было, сейчас уже Людмила Козловская живет в Брюсселе, обратно вернулась в Евросоюз.
Кстати, тоже.
Это тоже вопрос.
Но просто у нас, когда, вот пусть телезрители подумают, вот у нас столько проблем, у нас украли у всех миллиард долларов, миллиард один, да? У нас приватизируют непонятно как компании. У нас,
и мы говорим о каких-то билетах и обвиняем...
Я думаю, мы совершаем большую ошибку.
Давайте.
Во-первых, там, частное лицо поехало на конференцию.
Да.
Ни Майя Санна, ни Андрей Настасьев на этот момент не имели никакой государственной должности.
Абсолютно.
То есть на конференцию в Европарламент, в другой институт, с которым у Молдовы есть документы, обязывающие государственные институты Молдовы общаться с этими институтами, в том числе и оппозиционные партии, НПО.
В том числе с гражданским обществом, медиа и так далее.
То есть не надо дальше идти в детали. Надо смотреть вообще-то, куда это все, куда нас скланивают, или куда нас продвигают, или впихивают. А нас впихивают в очень простую систему. Автократическая система, она не любит инакомыслие. Да? У них было 2 или 3 года почти. За 3 года какие-то задачи были. Оппозиция в парламенте, мэры городов, какие-то еще, не знаю, там институты власти, где, может быть, не все было еще подчинено.
Подавили, в принципе, почти все.
Продавили почти все. Вопрос закрыт. Дальше, следующий шаг, это бороться с теми, которых ты не можешь фактически, юридически контролировать. И сюда входят неправительственные организации, международные фонды, оппозиция, да, какие-то личности, там, активисты и тому подобное.
Медиа.
Медиа. Да, с медиа уже почти разобрались.
Почти уже разобрались, осталось там
то
парочку,
есть,
кого надо
если
добить.
Если посмотреть по форме, по структуре, я думаю, что даже Свободная Европа, если вы посмотрите, какой будет вывод этой комиссии, но мне уже он почти известен. Я не видел его, но я знаю, какой будет вывод, да. То, к примеру, и Свободная Европа, которая тоже финансируется...
Подождите, а то, что по поводу Радио Свобода, Свободная Европа, в Молдове началась кампания по зажиманию в угол, это понятно. Вот посмотрите, только за последний год что произошло. Сначала Радио Молдова отказывается от программы «Пунши дела капот», которую модерирую я. То есть они продолжают брать программу, которую модерирует Василий Ботнаро. А в случае со мной использовали претекст, что программа на русском языке, поэтому больше... То есть до этого они почти 2 года ее брали, проблем не было с русским языком, а потом она возникла.
Дальше, ретрансляция через
Вочебасарабию. Дальше Вочебасарабия отказалась ретранслировать программы радио Европа Либера. И Лилиана Барбароша, журналистка радио Европа Либера, которая на протяжении многих лет модерировала программу на Молдову-Уну на общественном телевидении, больше ее не модерирует.
Нам
это только за год.
Нам нужно понять, куда нас продвигает. Нас продвигает абсолютно... скажем так, классическую тоталитарную систему. Вот этой комиссии и вот этим атакам на инакомыслие, на оппозицию, я сказал, это очень правильно, эта комиссия должна называться по-другому для всех других, кроме вот тех депутатов, которые за это проголосовали. Комиссия по нейтрализации оппозиции. То есть у них задача написать что-нибудь, чтобы было предлогом давить оппозицию или запретить, я не знаю, а может они торговаться будут с Евросоюзом или с кем-то на базе. Скажут, если у меня... Вы не сбавите давление с нас, тогда мы вот вообще аннулируем всю оппозицию. Но это очень классический подход к постройке
тоталитарной оппозиции. И вот в этом классическом подходе...
Третий вопрос очень важен, очень важен. Посредством создания вот этой комиссии они послали всем сигнал, что мы пойдем дальше, для нас нету
красных
линий. И, к примеру, то, что они... аннулировали выборы в Кишиневе, показывает. Они аннулировали, посмотрели, какие будут реакции. Ну, хорошо, заморозили финансирование. Ну, ничего страшного, еще продержимся. Там потом продержимся. Да?
Протестов особых не было.
Были.
Ну,
и очень сильные.
Для них это не особо протесты.
Нет, им и миллион человек будет на площади. Они все равно скажут, что это были агенты, рука Москвы, рука там, не
как
знаю,
они сделали,
Брюсселя, там, Берлина и тому подобное. Но этим они самым, они... послали всем сигнал, что они отходят на время или навсегда от политической, от методов политической борьбы классического. Они отходят от политического поля и идут уже в классическую гибридную войну, используя эти институты. То есть для них политическая борьба, дебаты там какие-то, конкурентность уже на второстепенном или третьестепенном плане. Для них это не важно уже, все. Почему? И тут господин Попов абсолютно прав, потому что они увидели, что имея такие медиаресурсы, финансовые ресурсы, показывая себя красивого со всех сторон, все равно ничего не растет. Был первый шок, это, конечно, выборы президента, когда им нужно было оперативно вмешаться для того, чтобы выиграл Дадон, но фактически выиграла Майя Санду, и все равно... То число людей, почти 800 тысяч, которые проголосовали за нее, это огромное число.
И это огромная для них проблема.
Я думаю, она бы выиграла. Они оперативно быстро переиграли, там помогли президенту выиграть Дадону. Второй большой шок — это были местные выборы. Конечно, тут тотальная доминация в смысле ресурсов. И они поняли, что на политическом поприще просто выборами они ничего не смогут добиться.
Что в этих условиях остается оппонентом?
Для этого что надо сделать? Для этого надо уже нейтрализировать инакомыслие. Вот НПО, да, минимализировать и их действия.
Но последний случай с Amnesty International, которых обвиняют в незаконном использовании детей в акции протеста против экстрадиции семи граждан Турции.
Радио «Свободная Европа». Сейчас оно не транслируется посредством какого-то там частного канала. Да? Это сделано специально, потому что это помогало для того, чтобы люди были...
ТВ-8, журнал ТВ, который не пускает на мероприятия Генпартии.
ТВ-8 не получает зарплаты, и там просто экономическая эмбарго.
И постоянные атаки, декларации
в адрес... С атаками мы уже привыкли, но уже в дело входят какие-то методы, скажем так, очень прагматической борьбы. Отключение, экономическая изоляция, и в конце идет уже, там, отозвать могут и лицензию, заблокировать финансирование, или заморозить счета. Вот у партии сейчас они не смогут собирать деньги, потому что будет месяц заморожены счета из-за вот этого поправки, этой поправки, которая была сделана депутатом Демократической партии. То есть нас ведут в классическую тоталитарную систему. Мы это должны понять. Они очень хорошо понимают, что они самоизолировали себя. Они понимают, что вот извне страны, из Брюсселя, из Европы, из Соединенных Штатов будут очень плохие сигналы. Но они это знают. Им нужно время полгода для того, чтобы сделать выборы вне демократической системы. Не будут даже вот и
а учитывая
они
все
понимают,
это...
что людей не контролируют. Хорошо, и поэтому людям надо понимать одну вещь, что их боятся.
Да,
и Андрей очень прав, общество очень трудно контролировать.
Это правда, сопротивление
их боятся
не
людей,
бесполезно.
И люди должны идти голосовать так, как они хотят, а не так, как им...
Но вот в этих условиях что остается всем оппонентам делать?
Я большую часть жизни проработал на госслужбе. Я знаю, что в государственных институтах, от Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Службы безопасности, Министерства ведомств и местной администрации, большинство людей подавляющие. Они порядочные, профессионалы, честные граждане. Так вот, я думаю, многим из них уже вот здесь видеть, как от их имени руководители их ведомств, и в том числе в нашем случае, я повторюсь, это служба информации и безопасности. Есть же профессиональные офицеры, я это повторяю, потому что я уважаю эту профессию, она важна для государства, родину защищать. Так вместо того, чтобы защищать родину от реальных угроз изнутри и извне, расследовать эти огромные коррупционные схемы, которые приводят к коррупции, и к бедности, и к эмиграции, и к падению всех стандартов жизни и так далее, вместо того, чтобы заниматься тем, для чего ты давал присягу.
Ну, реальными угрозами.
Ты занимаешься высасыванием из пальца и фабрикацией каких-то отвлекающих петард, которые реально создают параллельную фейковую повестку. Ну, разумные-то люди, понимаете?
В которую никто не верит.
Прости,
даже.
Как это было?
Мне, кстати, вот мое мнение, что уже никто не верит.
Как это
мое
было с вопиющим случаем якобы угрозы молдавским дипломатам в Берлине, что их детям отрезали.
Да, с отрезанными головами.
И Министерство иностранных дел Германии было вынуждено вмешаться и очень правильно расставить акцент и сказать, что это фейк. И вот я думаю, я знаю, что дипломатам это не по себе от этого. Так вот, я думаю, что приходит какое-то пресыщение, и хотя на поверхности все хорошо, и люди не выступают, но я жил в Румынии в 1989 году. И я знаю, что казалось, вот в ноябре 1989 года прошел 14-й конгресс Коммунистической партии Румынии. Одобряем с полнейшей. Все хлопали. Чаушеску ши попору, Чаушеску ши попору. А потом
а
я
через
видел,
месяц?
Мне было тогда 17 лет, я учился тогда в школе, и я видел, как вся площадь выглядит. Вот эта энергия, что я вижу в людях, по своим знакомым, соседям, коллегам, я вижу, что это
кипит. Это очень важное здесь дополнение. Я на этой неделе имела возможность встречаться с группой молодых ребят, студентов. Одна из них рассказала о том, что она участвовала сейчас в опросе общественного мнения на севере Молдавии. Она отвечала за север Молдавии. Она интервьюер. И встречалась с большим количеством людей в разных городах. И в том числе они опрашивали и тех представителей бюджетной сферы, которые участвовали в недавнем митинге Демпартии в столице. Люди сначала, когда начинали говорить, они, конечно, были довольно закрыты, скрытны, но когда понимали, что эта анкета останется анонимной, их ответы никому не будут, их имя никому не будет известно, люди страшно начинали высказывать недовольство по поводу того, как их вытащили в воскресенье, как их заставили, и что, если они думают, что от этого мы начнем думать, что дела идут в гору, то мы не начнем так думать. То есть мне интервьюер рассказывал о том, что они были просто поражены тем, как представители бюджетной сферы жестко критиковали действия власти. Но они это сделали только после того, как им была дана гарантия анонимности их ответов. Ну, то есть там, есть это ощущение?
У людей их семьи, у людей их карьеры.
Кстати, это очень важно сказать, что, к примеру, в некоторых социологических опросах есть такой вопрос, боитесь вы высказываться на политические темы. В период, к примеру, коммунистической партии, тогда тоже был в оппозиции, этот процент был примерно 18-19%, максимум 20%, которые открыто говорят, что они боятся. А в нынешние времена это процент уже почти 40 или
50%. Два раза больше.
То есть это важно. Люди боятся, и вот это латентное состояние страха, который ты не знаешь, куда пойдет. Но самое интересное, что такие вещи делались и раньше, и, может быть, и будут делаться, но они неэффективны для этой партии, понимаете?
Они не долгосрочные, они не дают долгосрочных результатов.
Если, к примеру, это была бы очень легитимной, популярной партией, там был у нее рейтинг, не знаю, 20-30%.
Владимир Путин в России, пример.
Тогда и методы борьбы, и вот это противостояние, они были бы другими, да, политической борьбы. Но сейчас они как бы уже насыщены всеми вот этими нетрадиционными или гибридными методами, они уже все использовали. Ну все. Практически все. То есть дальше они понимают, и это проблема наша. Это такая странная ситуация, но ихние стратегические проблемы сейчас являются проблемами всей страны. Они не могут уйти, то есть проиграть для них невозможно. И они не могут выиграть посредством демократических
выборов. То есть у них экзита
нет.
Эти
методы пиара, черного, белого пиара, или какие-то там методы вот, организации каких-то действий на местах, там ремонт, это уже не дает для них никакого эффекта. То есть они на черной спирали они катятся вниз. И они понимают, что если, но исходя из того, что они не могут уйти, они будут использовать...
Они будут и пытаться затащить с собой власти всех вниз, если они будут скатывать.
С этой точки зрения, мне кажется, что мы уже почти внизу. Но, видите, каждый раз нас убеждают...
В обратном.
Каждый раз кто-то стучится снизу. Для меня, к примеру, вот действие с учителями турецкими, это был абсолютный...
Это было дно.
Абсолютный провал коллективной морали нашей власти, как скажем так. Это Вадим, просто вопиющий случай. Я думаю, он еще очень серьезно
скобка,
будет
Вадим,
действовать
вот
на нас.
Для меня была неожиданным реакция «Солидарное общество». Практически все люди, с которыми я говорил, люди далекие от политики, люди, не любящие политику. Их это задело
вот.
За живое.
Я, кстати, готова это подтвердить.
Что самое интересное, этого действия против себя поставили даже тех людей, которым было безразлично политика.
Я готова это подтвердить. Я последние несколько месяцев езжу по стране в рамках компании StopFalse, и после экстрадиции или высылки, или объявления, мы до конца не знаем, что это было. Сейчас они объяснили Чеду, что это их объявили просто нежелательными личностями, гражданами на территории.
Когда нежелательными их доводят до границы, они сами уезжают куда хотят.
А здесь, конечно, они не уехали, куда хотели.
Же, выслали,
но реакция людей, когда я показываю репортажи, поскольку мы смотрим репортажи с разных телеканалов, когда я показываю репортажи об экстрадиции, либо кусочки брейки-ньюзов, которые на следующий день давал телеканал «Публика» о том, что вот эти угрозы по поводу отрезанных голов детей молдавских дипломатов доказывают, что те учителя связаны с экстремистскими террористическими организациями исламистскими, у людей вы не представляете, насколько агрессивна реакция. Абсолютно у всех без исключения. То есть даже не надо людям объяснять, что это фейк. Люди просто возмущены.
Наталья, мне уже 45 лет, да, и я занимаюсь политическими процессами, наблюдаю, и я знаю, что вот не знаешь на румынском «нушти унди дай шунди крапа». никогда неизвестно в таких системах, когда загоняешь внутрь эту энергию, люди не показывают, люди не выходят на протесты. Это правда, как правило. Люди стараются публично не высовываться. У нас здесь исключение. Вот вас, Вадима, других людей. Ну,
вас?
Меня. И непонятно для близких людей, зачем тебе что, вот, нет семьи, занимайся. Да вот такие тебе, что больше всех надо. И в таких условиях, когда вот эта энергия протеста загоняется внутрь, и когда людям, в том числе и госслужащим, и полицейским, уверяю вас, и судьям, и офицерам СИБА, и дипломатам, и экономистам противно от того, что их заставляют бояться, вот эта энергия, она набухает внутри. И ты не знаешь, что послужит триггером. Вот в Румынии 17 декабря 1989 года в городе Тимишоара попытались эвакуировать какого-то священника Ласло Тёкеша. Казалось бы, элементарно. А вот его паства 200-300 человек окружила и не дала. И потом это все... Вот я
и
не
потом
знаю,
это просто я не знаю, как снежный ком.
Что, к сожалению, понеслась. Я наблюдаю, что Вадим это сказал, я полностью разделяю эту точку зрения. Для власти уже момент, когда уход в оппозицию, он был, возможно, неприятный для всех партий. Терять власть неприятно. Но есть режимы власти, когда терять власть уже опасно. Ты себе не можешь этого позволить. И тогда это ощущение, знаете, когда на велосипеде ты едешь, и потом вот ты держишь ноги на педалях, ты крутишь, а горка вниз идет. И есть момент, где ты крутишь, и момент, когда ты понимаешь, что скорость настолько велика, что ты просто поднимаешь ноги и пытаешься не упасть, и велосипед набирает скорость, но у тебя нет тормозов. Потому что попытка затормозить, значит, ты можешь упасть. Тебе не волнует, как ты едешь, важно удержаться. Так вот, я очень опасаюсь этой ситуации, когда власть, с одной стороны, понимает, что органически она уже не может... Ну, не верят люди, ну, не верят эти все фейки, эти все новости, это все травли оппозиции, причем вызывающие, наглые, лживые. Люди это видят. Ну, не помогает им, не помогает им. И что, каким методом они могут, какими методами они могут с инакомыслием бороться, это немножко уже напрягает. Но я с Вадимом не согласен насчет тоталитарного режима. Знаешь, есть такое...
Я сказал, что мы еще не в нем, но нас туда выдвигают.
Тоталитарный режим – это 37-й год. Это Северная Корея. Это. В чем разница между тоталитарным и авторитарным режимом? В тоталитарном режиме журналисты, и депутаты, и политологи...
Не могут сидеть на Радио Свободы, Радио Европа Либера.
Они могут в тоталитарном режиме критиковать власть и все говорить. И о Плохотнюке, и о Дадоне, и о Кандуе, о Шоре. Они могут говорить. Но в авторитарном режиме они могут это говорить и на следующий день. То есть в тоталитарном режиме... Раз, вот я...
Обрадовали.
Нет. То есть здесь у нас еще...
То есть в тоталитарном, один раз сказав, больше они этого не повторят никогда.
И на самом деле, понимаете, режим не настолько силен на самом деле.
Как он пытается казаться?
Как пытается казаться. Я бы не преувеличил.
Абсолютно согласен. Я с вами согласен, поэтому я очень часто говорю о том, те коллеги, которые говорят о диктатуре, я говорю, что у нас еще не диктатура. Но очень важно говорить о том направлении, куда нас ведут. Я, к примеру, всегда, когда еду за границей, там случается, встречаюсь с людьми, которые не очень много знают о Молдове, я не говорю только о плохом, как многим кажется. Вообще-то все так делают. Я всегда рассказываю о хороших вещах, что даже если у нас как бы не работают эти институты власти или закон не внедряется, но все-таки... Мы еще свободны, мы имеем право говорить свободно, даже если у нас нету больших телевидений, на которых у нас есть интернет и есть другое. Но очень важно смотреть в завтрашний день или послезавтрашний. Смотрите, как всегда получается. Да? Другая комиссия по расследованию о аннулировании местных выборов в Кишиневе. Какой был вывод? Разрешить сделать телекомпанию... предвыборную кампанию в день выборов. То есть они посредством этих комиссий делают то, что им выгодно. Мы слышали там об интернете, был закон Big Brother, так называемый. Да. Да? Что-нибудь другое произойдет, они начнут банить интернет. И мы очень близко к этому.
Да, кстати. Могут регламентировать публичные страницы политиков.
Пока у нас за какие-то посты в Фейсбуке не арестовывают. Но возможность, но уже есть случаи, когда людей за их, как сказать, позиции политической или социальной какой-то есть проблемы на работе, там, или вызывают, или проблемы с другой вещью.
Даже за лайки мне говорили.
Абсолютно с вами согласен, что у нас не тоталитарное государство, это была моя ошибка, но мы не должны позволять вот этой слабой власти, потому что это слабая власть, у нее нет лидерства. У него нету собственного авторитета. Они всегда стараются как-то перекрутить гайки и переиспользовать ту силу, которая у них есть. Да? Мы не должны им разрешить, чтобы они двигались дальше. Потому что если пойдет дальше и уже они начнут прикрывать НПО, прикрывать каналы, как проводить цензуру интернета и тому подобное, значит, знаете, в чем проблема? Они себе будут плохо делать. Но они этого не понимают из-за того, что они, вот, они нам и себе. Но они не будут понимать.
Хорошо,
они
а я хочу вас спросить, а вы думаете, у нас достаточно протестной энергии, так, чтобы в случае, если они зайдут совсем далеко, общество возьмет и ответит? Потому что есть ощущение,
слушайте,
что...
общество всегда отвечает. Я с вами не согласен, что протесты у нас были маленькими,
Я вас спросил, достаточно ли у нас...
Проблема не в протестах. Люди выходили в протестах. 50, 100 тысяч у нас были, да, в 15 году, там еще позже. И больше 100 тысяч. Проблема в том, что власть не зависит от общества. Она не зависит от голосов, от популярности. Любая другая власть... в полудемократической или демократической стране, даже если там 5 тысяч вышло возле какого-то министерства, они начнут с ними обсуждать. Да, может быть, они попробуют их обмануть, как-то растянуть.
Но не обязательно прислушаются.
Но прислушаются и что-то сделают. Да, какой-то, по крайней мере. Эта власть не зависит от голосов. Они строят совсем по-другому свою власть. Да? Она не зависит. И все равно, что там миллион человек будет на улице. Они выйдут в другое здание, будут там и говорить, вот это полная манипуляция, не знаю, там, рука Москвы или деньги, или как эту женщину забыл уже зовут, с НПО, да, и тому подобное.
Козловская.
То есть, потому что они не от популярности зависят. Вот в чем проблема большая. Я даже иногда им говорю, слушайте, а вы не пробовали политикой заняться? Ну, может, попробуйте там, не знаю,
может,
на велосипедах кататься.
Может, у вас получится что-то.
Да, тогда если у них получится, то, может, они отстанут.
Политикой ты можешь заниматься, когда у тебя есть репутация, когда у тебя есть доверие. А когда у тебя есть инструментарий судов, уголовных дел, кампаний по медийному линшажу, уничтожению личности, дискредитации, когда... Любой, кто пытается, вот мы сейчас видели, тут тоже Анну Русак, я хочу вспомнить, я, как сказать, готовился к программе с Натальей по Open Dialogue. Вот Анна Русак 1 сентября 2016 года согласилась стать адвокатом Вячеслава Платона. Опять же, личность очень противоречивая, убежден, там есть за что и как, но нужно это делать легально и с соблюдением прав. Вот она 1 сентября 2016 года согласилась стать адвокатом. А через 3 дня один блогер, ну, сливной бачок, как говорится, опубликовал уголовное дело против ее первого...
А дайте напомните, это кто из блогеров был?
Юджин Лукьянюк, 4 сентября. Буквально же моментально. Да?
Героев надо знать в лицо.
А потом, через месяц, против нее возбудили уголовное дело 19-летней давности. Я смотрю, что с Георгием Петиком происходит. Я смотрю, что с Русланом Василоем. Он, оказывается, он из Каушан, как и Вячеслав Платон. Я с Платоном в один день и в один год. Мы одногодки и однодневки. У нас, да, это что значит? И я его не видел с 2010 года. Мы были в парламенте вместе, и все. Вот. Вот эти методы, знаете, такие, попытка запугать. И в то же время, все-таки, Наталья, почему ваша деятельность, хочу вам сказать, важна, люди ориентируются.
Ну, мы здесь собрались не то, чтобы
комплименты. Нет, я не поэтому. Важно, чтобы каждый на своем месте, но, конечно же, не подставляясь, не вызывая огонь на себя, не бросаясь на амбразуру, но все-таки показывал, что все-таки есть человеческое достоинство, что мы не рабы. И я считаю, что каждый это может. И люди в госслужбах у них, и особенно в силовых органах, и в судебной системе. Ну, ребят, ну перестаньте. Ведь я повторяю это, меня спрашивают, почему ты так уверен? Ну, я уверен. Ну, не Вечин, ни Плохотнюк, ни Канду, ни Лупу. Ни,
а я могу вам задать?
Я уверен, прости, Наталья, уверен, потому что я видел, вот Фидель Кастро, ему повезло очень долго. У остальных не получается, ну невозможно так. У Лукашенко есть поддержка, у Алиева там совсем другая ситуация, у Путина. Но мы в другой ситуации. Не может власть, которая такими методами раскидывает оппозицию и столько энергию негативную в общество загоняет, продержаться, ну, пятилетку. Не верю просто. И поэтому...
Я всегда здесь повторяю, кудясыла, драгустянусы примешки.
И поэтому, да, сейчас тяжело, да, сейчас можно что-то потерять, но не сдавайтесь, не надо сдаваться, не надо поступаться своими принципами и поднимать лапки вверх. Вот и все.
Хорошо, к вам вопрос, мы уже подходим к концу программы. Если бы у вас была возможность каким-то образом, не знаю, общаться с людьми, которые консультируют нынешнее руководство там, Демпартии, либо власть придержащих в целом, и у вас была бы возможность как-то повлиять на рационализацию того, что они делают. Ну, так, чтобы, грубо говоря, их подходы стали более гуманистическими, либо объяснить им, что еще есть время уйти в оппозицию и оставить общество в покое. Вы бы что им посоветовали сейчас делать? Или действительно уже совсем поздно, и у них пути к отступлению нет?
Дадим в парламенте ближе там.
Они вообще понимают, что они делают?
В парламенте мы, конечно, обсуждаем. Некоторые понимают, некоторые не понимают. Но я не знаю, что им посоветовать. Мне кажется, что книжку какую-нибудь прочитать, может быть. Потому что они в такой ситуации, когда они обязаны сами себе верить, даже если предыдущим... То есть они придумали что-то на день раньше. И на второй день они уже в это точно верят, как в абсолютную правду. Они сами себя переигрывают. Они, думаю, самая большая их проблема – это изоляция. Они не депутатов, я вижу, что депутаты стараются, там едут в села, то есть, но те, которые принимают решения, вот вы говорите, каких-то консультантов, они очень изолируются от каких-то социальных явлений, процессов, которые происходят в стране. С этой точки зрения, я думаю, самое лучшее, что ты можешь сделать в политике, когда ты чувствуешь, что температура растет, это уйти. Отойти от дел. Потому что дальше получаются очень плохие вещи. И история этому показывает. Ты переигрываешь один раз, одни выборы, там, потом второй раз, потом третий. Но негативное настроение растет. И самое важное, вот вы говорили об авторитарных режимах, да? Знаете, в некоторых странах люди, и мы видим, эта тенденция есть, голосовать за, как это говорится, нелиберальные демократии, за как бы более таких харизматических лидеров с националистическими уклонами. Что еще интересно, но многие из этих вот авторитарных властей, они держатся на том, что они продвигают идею справедливости, да? Есть один человек, он говорит, ты плохой, ты все плохие, те, которые плохие, будут наказаны, да. А у нас страна маленькая, и все видят, что...
Идеи-то нет.
Нету справедливости.
И непонятно, что продвигают.
Знаете, люди готовы продавать свою свободу. Мне очень обидно это говорить. В любом государстве. Но когда ему взамен что-то дают, хотя бы какой-то имидж, справедливость, но у нас ни одного, ни второго, ни третьего нет.
Очень коротко, господин Попов. Можно ли их еще призвать к рациональности?
Я считаю так очень холодно, что в принципе в этих условиях, когда, знаете, когда ты поднимаешь ведро из колодца и ты выпускаешь его, ты можешь на первом круге, я это пробовал, на втором словить, но если уже ведро делает, а там 15-метровый колодец, 3-4 ручка, останавливать.
Так сейчас ведро где уже? На каком?
Ну, сейчас ведро, по мнению главных людей или человека, который принимает решение, уже все. Уже надо идти напролом. вариантов отступления нету. И пока, в принципе, многие вещи сходили с рук. И там с Нуландом, и с Нарышкиным, и с Ворониным, и с Филатом, и смешанной системой. Вот аннулирование выборов Андрея Анастасия, это пошатнуло очень сильно. Но он думает, Влад Плохотнюк, что вырулит, что после выборов создат реальность. Но я хочу сказать другое.
Я хочу
повторить призыв к второму эшелону, к третьему, вот к людям этой системы. Это не про вас. Это не ваше. Не становитесь слишком большими прислужниками, потому что все изменится. Это
соучастниками.
Соучастниками, да?
Остановитесь живыми свидетелями, которые потом будут давать свидетельские показания в рамках открытого, честного, справедливого процесса.
Очень обидно, когда...
Становитесь гражданами, которые верят в свободу.
Я не хочу быть нигилистом, и нас упрекают, что мы не хвалим. Есть вещи позитивные, происходят, и государство, и власть их делает, правительство, да, и дороги, есть такие
вещи.
Но они
нейтрализуются,
эти проблема, что люди не верят власти. Вот это самая большая проблема, которая, мне кажется, уже... эта власть не сможет победить.
Я вас благодарю за эту живую, на мой взгляд, очень интересную дискуссию. Ну, поживем, увидим. Мне кажется, уже совсем недолго осталось, чтобы понять, правы вы или нет. А мы увидимся на радио Европа Либер ровно через месяц. Всего хорошего.
Айчи радио Европа Либер.